Тогда регистрируйтесь на нашем сайте. Вас ждет масса приятных неожиданностей. Звоните и пишите нам. До встречи в сети.
Дежурный по сайту.
В эфире передача «Записки Аса». Вслед с вами я, ведущий и автор передачи Анатолий Агамиров. Передача будет посвящена, с моей точки зрения, очень любопытному музыкальному событию. Только что закончился съезд композиторов России. Как и музыкантам, это событие вызвало предельное любопытство. Надеюсь, его сегодня это любопытство внушить и вам. Может быть, любопытство было не платоническим, а вполне зримым и осязаемым. Я пригласил композитора, вы сейчас слышите его музыку, это Михаил Броннер. Он член правления Московского союза композиторов и, так сказать, член правления Российского союза композиторов. Я очень трудно понимаю эти разделения на Московский и Российский союз. С моей точки зрения, это одно и то же, но тем не менее, могу представить все титулы и обязанности моего гостя. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, как называется сочинение, которое мы сейчас слушаем?
Мы слушаем сочинение для скрипки и камерного оркестра, которое называется «Врата небес».
«Врата небес» – хорошее название, обещающее. Скажите, пожалуйста, оно просто самостоятельное сочинение или часть чего-то?
Нет, это самостоятельное сочинение. У меня много инструментальных концертов для самых различных инструментов. И это одно из них. Все эти сочинения имеют какое-то название. Вообще, «Врата небес» — это книжное название. Я имею в виду книгу. Да, это часто встречающееся словосочетание и в Ветхом, и в Новом Завете.
Название многообещающее, содержание вполне поэтическое. А хоть я по первому впечатлению служу. Давайте послушаем. Это мы слушали часть музыки моего гостя в передаче «Записки Аса». Я Анатолий Камиль, я вам уже представился и представил моего гостя, композитора Михаила Броннера. Музыка, которую мы слышали, называется «Врата небес». Многообещающее название, я даже вдохновился предельно, как только мог. И вот на этом самом высоком уровне мы будем продолжать слушать музыку моего гостя. Что у нас будет дальше, Михаил Борисович?
Ну, я хотел бы показать отрывок из сочинения, который называется «Сатер по ним». «Сатер по ним» — это слово сочетание, это иврит.
Иврит,
да. Буквально это означает «сокрытие лица». У евреев это как бы понятие связано с тем, что когда человек ищет Бога, ему кажется, что что-то происходит такое, где он не понимает, где же... где же воля Господня? Почему происходит что-то ужасное? Почему? То вот у евреев есть такое понятие, они говорят «сатер по ним». Это значит, Бог закрыл лицо и отвернулся.
Это же догадывает, что евреи в данном случае имеют в виду. Вот есть соображение последних дней. Ну что ж, «сатер по ним», «сатер по ним». Слушаем музыку моего гостя Михаила Броннера, передача «Записки Аса». Ведущий я, Анатолий Агамиров.
Thank you.
Итак, эта пьеса называется «Сатар по ним». Я правильно произнес?
Да, абсолютно точно.
Переведите еще раз нашим слушателям.
«Сатар по ним» — это сокрытие лица.
Это такое религиозно-мистическое понятие. Якобы Господь спрятал свое лицо.
Отвернулся.
Отвернулся от грешащих смертных.
Ну, так? Видите ли, у меня все сочинения носят какое-то название. Да? Мои названия часто достаточно агрессивные. Они направлены на слушателя для того, чтобы направить восприятие в определенное какое-то русло.
Простите, там... Миша, я вас перебью. Да. Искусство, если вы хотите, чтобы воспринимали, вообще воспринимали. Но хотя бы частично должно быть немножко агрессивно. Вы же убеждаете. Искусство все-таки существует для убеждения воспринимающих людей.
Да, я абсолютно с вами согласен. Мне тоже кажется, что ток и эмоциональный как бы накал музыки для того, чтобы она действовала на слушателя, должен быть, ну, как бы предельно допустимый. Вы знаете, я все время вспоминаю слова своей старой бабушки, да, которая, когда готовила что-нибудь вкусное, она говорила, что положишь, то и вынешь. Вот этот гениальный принцип, как бы, сочинительства, я пытаюсь всю жизнь вот в своей музыке как бы воплотить, потому что мне кажется, что без огромного энергетического вот как бы, вот если не положишь, то ничего не вынешь.
Старый еврейский принцип «кладите больше заварки».
Да. Да, но только вот имеющие отношение к музыке и к тому, что ты хочешь вложить в это сочинение, в каждое конкретное.
Сейчас мы еще послушаем обязательно музыку, потому что мне всегда, даже в моих передачах музыки не хватает. Так вот, я должен сказать, что потом я задам вам вопрос. Мне известна речь, общее содержание речи, которую вы произнесли на съезде композиторов, если бы очень коротенько, так сказать, буквально как тест, познакомили наших слушателей с этой речью, я содержание ее знаю. Мне кажется, что это то, что нужно для понимания нам всем вместе и слушателям, и нам с вами, того, что называется профессия композитора. А сейчас будем слушать еще обязательно вашу музыку. Мне что-то очень все понравилось. Кроме того, ради бога, только не обижайтесь. Я слышу отголоски Стравинского, а для меня это, Господи, помилуй. Есть какое-то прикосновение Игоря Федоровича ко всему этому. Что мы сейчас слушаем?
Сейчас мы послушаем маленький фрагмент из хорового концерта, который называется «Вересковый мед». Это на стихи английских поэтов. Часть называется «Свирель».
Ну, вересковое — это английское производство, а шотландское.
Да, ну, английских и шотландских, но часть — «Свирель Блейк».
Хорошо, «Свирель Блейк».
Сказал мне, моя, ты была бы не слышишь, не можешь ты,
что ж, прелестная миниатюра. Это вот мой гость, композитор Мишель Бронер, написал нечто вереск. Это уж совсем маршак, совсем Шотландия, Англия. Приятно. Скажите, Миша, а когда дирижер Храбика дирижирует, у него не бывает сложностей?
Видите ли, у исполнителей вообще как бы бывают сложности при исполнении музыки, там, ну, скажем, 20 века, там, музыки современников, и это большая проблема.
Почему же к тому же неадекватных размеров?
Здесь размеры, которые композитор Бронер называет кривые, это означает, что количество долей принципиально разное в каждом такте. Это сложно. Но так устроена моя музыка, это не я придумал, в общем, поэтому, ну, это их проблемы.
Нет, мне кажется, это очень нравится.
Кстати, вот вопрос об исполнителях, это один из тезисов моего выступления. Если позволите, я могу сразу въехать плавно, потому что...
Давайте.
Ну, значит, пафос и логика моего высказывания такая. Я говорил о том, почему так тяжело и трудно входит в исполнительский процесс современная музыка. Я называл несколько причин, по которым, как мне кажется, это не происходит.
Я еще раз уточняю. Вы считаете, что современная музыка недостаточно позитивно и активно входит в процесс творчества современных исполнителей. Я правильно вас понял?
Абсолютно. Она недостаточно входит в слушательские уши, потому что у слушателя нет возможности услышать то, что создается современниками, людьми, которые живут вместе с ними. Это процесс ненормальный, потому что вы в каждом ларьке, да, вы можете купить любую, как бы, литературу. Там, хотите Ульбека – Ульбека, хотите Пелевина – Пелевина, не хотите Маринину. Ну, но тем не менее, все, что вы хотите, вы можете купить. Да? Да. Композитор создает продукт, к сожалению. Ну так вот, слово плохое, но мысль понятная. Да. Мы создаем нечто, что нельзя ни пощупать, ни посмотреть. Да?
Можно только слушать.
Да. Художник нарисовал картину, значит, привел галериста, сказал: чувак, вот я нарисовал картину. Да? Поэт написал стихотворение любимой девушке, он может его прочесть. Драматург написал пьесу...
В том числе и любимой девушке.
В том числе и любимой... Драматург написал пьесу, он может ее, ну, как-то представить. Мы пишем какие-то закорючки, черненькие, беленькие. Эти графические листы больше всего напоминают мультипликацию, потому что это огромный труд, который выглядит в виде графического некого изображения и ничего не изображает. Для того, чтобы этот труд дошел до слушателя, нам нужен посредник. Этот посредник – исполнитель, который она забыл. И произошло это как
бы... Вы думаете, в этом процессе есть случайности?
В этом процессе случайности нет. Это тяжелая закономерность. Это произошло по многим причинам, и формат передачи не дает мне возможность рассказать, что по этому поводу я думаю. Но одна из причин, которая связана с тем, что современная музыка не звучит реально, это косность исполнителя. Исполнитель всегда был выразителем того, что происходит вокруг него. Так было раньше. Теперь исполнитель интересуется только творчеством бабушек, дедушек, прадедушек, и ему совершенно все равно, что происходит вокруг него. И это...
Ну, не совсем так, я бы с вами тут не согласился, однако нечто подобное действительно происходит.
Со мной можно не согласиться, потому что есть люди, которым это не касается. Есть много людей, которые понимают, что исполнитель должен выражать то, что происходит вокруг. Поэтому, конечно, есть много исполнителей, к которым мои слова не относятся. Но я говорю о тенденции, о том, что мешает человеку услышать современную музыку и сделать выбор. Она может не нравиться. Но я исхожу из того, что у каждого человека должно быть право услышать. А этой возможности...
И быть услышанным.
Это право композитора быть услышанным, да. Вы знаете, хотя это займет некоторое время, но я все-таки принес одну книжку и хочу буквально 2 минуты потратить на некоторое чтение, если позволить.
Давайте, давайте.
Это очень важная вещь, которую, как ни странно, не все помнят, скажем так.
Что за книжка, как она называется?
А не скажу. Что за книжка, будет сразу понятно. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Дальше немножко пропускаю. «И взял себе Ламах 2 жены, имя одной Ада и имя второй Цива. Ада родила, отсюда внимательно, и Авала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувал-Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа.
Значит, цитата закрыта.
Книга «Бытие»?
Да, это то, что называется «Бытие», то, что называется у евреев «Берешит». Да, это книга, это третья страница Библии. Вот просто там третья страница. Я хочу обратить внимание, что сначала появился человек, который пас стада, да, то есть был, ну, грубо говоря, ну, покушать, да. То есть это связано с естественным человеческим, ну, как бы процессом, человек должен есть, да, но сразу за этим появился его родной брат, обращаю внимание, который был отец всех играющих на гуслях и свирели, ну, грубо говоря.
Ну, да.
Да, значит, человек творящий, потому что человек, который играл, он должен был сначала это сочинить. Правильно?
Конечно.
Другого варианта нет. Играющий человек должен был это придумать. Значит, человек творящий появился сразу после человека...
производящего.
Производящего продукты питания. А вслед за человеком творящим появился человек, который производил уже орудия производства. Значит, человек творящий появился раньше, чем человек, что-то делающий руками, не для поесть. Это первый вывод, да? Второй замечательный вывод, что мы потомки Каина. Третий вывод, что человек, вот это искусство, да, оно возникает как игра. Это очень интересно с точки зрения всей дальнейшей литературы, потому что, конечно, она тоже читала эту книжку, как и композитор Броннер. И самое важное для меня, самое важное, которое говорит о том, что, ну, прав я, ребята, исполнитель и композитор были первоначально по божескому промыслу в одном лице. Это было одно. Потом так случилось, что вот это, вот эти половинки, да, распались. Сейчас они распались до безнадежного состояния. И мы кричим: «Ау!»
Вы композиторы?
Мы композиторы.
Понятно.
А исполнители будут играть. И вы знаете, я наткнулся там в письмах Анне Гера 30-е годы. Он пишет там «Парижская жизнь», и пишет 170 там... пятый раз играют мазурки Шопена. Там. То есть этот процесс, вот этот надлом, он произошел, вероятнее всего, в начале века, да, когда профессия композитор и исполнитель стала разделяться.
Вы имеете в виду начало 20-го?
20-го века.
Понятно, да.
Вот это одна из причин, но только на докладе я говорил короче, здесь не удержался, чтобы прочесть хорошую книжку, извините.
Ну, пожалуйста.
Вторая причина того, что наша музыка не входит в исполнительский как бы процесс, а значит и в слушательский, это, в принципе, неверная работа организации, которая называется, ну, в России это называется РАО, то есть это агентство по авторским правам. Дело не в том, что оно плохо работает. Дело в том, что принцип работы вот этих учреждений неверны. И об этом тоже заметили большие композиторы 100 лет назад. Дело в том, что композиторы как бы делятся на мертвых композиторов и живых. Это понятно?
Ну, конечно.
Мертвых и живых, да? Так вот, парадокс заключается в том, что для исполнителя как бы мертвый композитор принципиально лучше. То есть лучший композитор — это мертвый.
Я даже догадываюсь, почему.
Да, во-первых, он молчит. Это шутка. Потому что он мертвый. Но вторая причина, она как бы организационного свойства, потому что за это надо платить. Потому что авторское право охраняет живущих и недавно умерших композиторов и не охраняет композиторов, которые давно почили, да?
В
БОЗе, да. То есть вот филармония играет музыку Броннера, если... Такое случается, да?
Если
такое случается, они должны отчислять большой процент за то, что они играют музыку охраняемого автора. В то же время они не должны ничего отчислять, если они играют музыку неохраняемого автора. Понятно, да?
Ну, понятно.
Бред. Это нам не нравится, рыночные отношения нравятся. Но понятно, что, значит, возникают естественные сложности при исполнении современной музыки. Так за нее надо еще и платить. Тезис о том, что я опять прав, значит, это выступление, опять-таки, на съезде композитора, который рассказывает о театральной музыке, он написал много опер, очень хороший композитор. Он говорит: ребята, освободилась ниша в музыкальном театре, говорит композитор вежливо. Это в подтверждение, ну, в смысле, если говорит очень темпераментно и радостно. В музыкальном театре освободилась ниша. Почему? Потому что за Кальмана теперь нужно платить.
За Кальмана тоже?
За Кальмана. Он умер в 1953 или 1952 году. Да? Mm-hmm. По существующим этим самым законодательствам 50 лет, которые прошли, он был, значит, можно было ставить и не платить. Теперь это продлили до 65 и 70 лет, надо платить. Значит, театрам теперь как бы все равно поставить музыку Кальмана или, может быть, послушать музыку еще живого композитора, потому что и за Кальмана надо платить. То есть не действует совершенно очевидно, что скорее музыка прежняя должна облагаться налогом. Почему это все, собственно говоря, уходит государству? Должен сказать, что в некоторых странах эта проблема так и решена. Значит, все, что я говорю, это не является никаким откровением. Это существующие вещи, да, и давно. В некоторых странах эта проблема решена. Там получше современной музыкой, потому что за любую музыку как бы надо платить. И третье, тезисно, и это, конечно, отсутствие всякой государственной воли в решении любых проблем, связанных с искусством. Здесь дело не в том, что я 20 лет говорю о том, что современная музыка должна, как и во многих странах на Западе, квотироваться.
Квотироваться.
Понятно, да. И это значит, что исполнитель, который заключил договор с государством, должен одно сочинение из семи сыграть современного композитора.
Вот в программе своего сольного концерта.
Да, он должен это сочинение, никакого диктата, никаких списков, как, так сказать. Похоже, система была в советские времена. Именно поэтому сейчас она воспринимается как насилие и диктат. Но там были списки. Я предлагаю, что музыкант сам, естественно, выбирает, кого ему играть, или является инициатором сочинений. Ведь огромное количество сочинений, которые мы знаем и любим, они инициированы исполнителями. Да. Достаточно открыть любую партитуру, которая нам нравится. Кстати, на съезде вообще никого не было как бы от государства. Поэтому мы тоже кричим «Ау!», и нас никто не слышит. Мы для государства, к сожалению, балалайшники. Это вот оговорочка по Фрейду одного из министров. Да?
Да, да, могу назвать его простую русскую фамилию.
Иванов. Не надо. Я никогда не называю фамилии. Во мне, вот, например, как у музыканта, у меня, так сказать, обида. А что это мы мочим, по выражению другого государственного лица, да? Русский народный инструмент с фантастической историей. Балалайшники столько же учатся, сколько и пианисты. Кафедра народных инструментов есть во всех консерваториях России. Представьте Испанию, вами любимую, да? И кто-нибудь из министров что-нибудь говорит по поводу гитары.
Я ему не рекомендую.
Не рекомендуете?
О, плохо, да? Будет. Ну что ж, к заключению нашей с вами беседы, которая мне показалась лично очень интересной, у вас есть что-то такое, по-моему, кино. Ваша киноудаль связана больше или меньше как с такой литературно-детективной фамилией, как Пуаро. Это что такое?
Я писал музыку к многосерийному фильму «Неудача Пуаро». Мне этот фильм очень нравится. Там совершенно потрясающие актеры, которых я очень люблю. Там играет Константин Райкин и Маковецкий. Там очень тонкий режиссер Сергей Урсуляк этот фильм делал. И вот мы можем послушать, ну, как бы заставку вот этого фильма. Мелодия, которая звучала в каждой из пяти серий.
Неудача Пуаро, так сказать.
Неудача Пуаро, да. Это очень грустная история, в которой главный персонаж оказывается убийцей.
Пуаро, я автор и ведущий передачи «Записки АСА» Анатолий Агамиров, заканчиваю нашу программу. И мне кажется, что провели мы с вами время не зря. Во-первых, хороший композитор, во-вторых, умный человек, который говорил очень интересные вещи. Большое спасибо вам, Михаил Борисович, все, что вы сказали. Я надеюсь, будет и внимательно проанализировано слушателями. Такие вещи без анализа не проходят. Мне было очень приятно с вами пообщаться в эфире. Приходите, буду всегда вам рад и приносите музыку.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Уважаемые слушатели, «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнат. Наши сегодняшние и следующие передачи будут посвящены творчеству одного из наиболее значительных деятелей джаза середины 20-го столетия, композитору, саксофонисту, аранжировщику и лидеру многих малых составов Оливеру Нелсону. В качестве музыкальных иллюстраций к моему рассказу об этом человеке, оставившем яркий след в истории джаза, вы услышите композиции Нелсона, составившие альбом под названием «Screaming the Blues», выпущенный фирмой New Jazz в 1960 году. Запись осуществил один из мэтров этого весьма непростого дела, легендарный Руди Ван Геллер, и в ней, помимо Нелсона,